Прозвучало произведение автора Форе, называется «Пробуждение». Несмотря на то, что сейчас зима на улице и холодно, все равно же мы верим, что придет весна. Так ведь? Мы же все равно верим, что почки начнут набухать, цветочки появятся, потому что так происходит все время, каждый год. Я вспомнил один рассказ такой, когда два близнеца в утробе матери начинают беседовать. Один говорит другому: как ты думаешь, есть ли жизнь за гранью рождения? Представьте, насколько нелепо им доказывать друг другу, что ее нету. Действительно, Господь приготовил для людей, для человечества великое будущее. И об этом будущем мы узнаем на этой программе. Приветствую вас на музыкальной части программы «Древнее о будущем». Сегодня, как мы и вчера обещали, сольный концерт Юлии Авструб. Юлия, приглашаем тебя. Первая песня, которую она написала, да и все песни написаны ей, ею первая песня называется «Мед и молоко». Юлия Авструб.
Ночной зари я ищу тебя, мед и молоко для моей души, доброта твоя, доброта. Фиолетово, солнце комета вошла в атмосферу Земли. Все тени ушли, исчезли краски. Мне еще 3 часа до сна, я на полпути к тебе, мой Бог, мой друг, мой царь земли. Ты возьмешь меня за плечи и заглянешь в мои глаза, теплотой своей излечишь, и я вздохну небеса. Наделишь своей надеждой и ведешь меня в свой покой. Доверяю тебе свое сердце, Бог мой хранитель. Снимешь ты всю усталость дня, вновь напоишь меня чаем горячей любви. Тревоги мои, как дым, растают. Я увижу мозаику дня, меня спросишь ты, куда иду, несу свои. Меня за плечи и заглянешь в мои глаза, теплотой своей излечишь, и я вздохну небеса. Наделишь своей надеждой и ведешь меня в свой покой. доверяю тебе свое сердце, Бог мой хранитель мой. С раннего утра до ночной зари я ищу тебя. Следующая песня прозвучит о России и о нашем видении и понимании служения Христа на нашей родной земле.
Лунный диск среди россыпи звездных добела раскален от мороза. Леденятся сугробов откосы, на ветру леденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь наш распятый, царь иудейский. Ноги наш царь без короны, царь презренной отверженной черни. Всех отрад на земле просторы дышит светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарна тебя осеняют. Чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в душах наших вочеловечить. Царь единственный и настоящий, воцарись, созидай и властвуй, выстрадавшийся нашей России, покаянно к тебе припавшей.
Следующая песня прозвучит о вашем городе, Санкт-Петербург. Это песня для тех, кто сейчас влюблен в друг друга, или тот, у кого очень романтический период жизни. Песня называется «Друг мой». Когда вы шутите, Боженька улыбается, белые парашютики плавно с небес спускаются. Друг мой, когда вы шутите, Боженька улыбается, белые парашютики плавно с небес спускаются, мимо скользят прохожие тенями сиротливыми, кажемся мы, может быть, ангелами счастливыми. Ветер в саду таврическом треплет сугробом бороды. Вечер его величества тихо бредет по городу. Мойка мостом горбатится, путника благородного ждут в серебристых платьицах.
елочки у обводного. Друг мой, как много нежности, Боженька улыбается в этой пушистой снежности. Наша любовь купается, порваны в сердце жгутики робости и унылости, падают парашютики, вестники Божьей милости.
Следующая песня, мы называем ее «В кругу семьи», песенка про яичницу. Изначально она задумывалась как песенка про ангела-хранителя, но в конце написания песни получилась песенка про ангела-хранителя, тоже моего мужа. Так я представляю себе образ мужчины в семье.
Пока я умываюсь, дразнит запахом меня, хлеб намазав медом жизни, я жую и улыбаюсь, запиваю все надеждой с теплой чашкой молока. Хлеб намазав медом жизни, я жую и улыбаюсь, запиваю все надеждой с теплой чашкой молока. В коридоре с ног сбиваюсь, наспех рукава вдеваю. Он с любовью начищает сбитые веры сапоги. И пока под нос себе ключи и деньги повторяю, он завязывает шарф мне нежности и доброты. И пока под нос себе ключи и деньги повторяю, он завязывает шарф мне нежности и доброты. В утро смело выбегаю, улиц аромат вдыхаю, сразу голову теряю от житейской суеты. Лужи ловко огибаю, на маршрутку успеваю, вместо мелочей на ощупь достаются лепестки. Лужи ловко огибаю, на маршрутку успеваю, вместо мелочей на ощупь достаются лепестки. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-да-да-да-да-да. Будет лето в ноябре, и будет стужа в теплом мае, будет, что никто не знает, только знаю по себе. Тот, кто утром делает яичницу из трех желаний, целый мир рукой удержит, а другой прижмет к себе. Тот, кто утром делает яичницу из трех желаний, целый мир рукой удержит, а другой прижмет к себе. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-ра-ра-ра-па-па.
Сейчас прозвучит песня, которую я хочу посвятить каждому, кто сидит в этом зале. Потому что все мы знаем, каждому из нас Бог, или кто-то называет его по-другому, природа дала таланты. Но мы всегда привыкли видеть, что таланты явные. Кто-то очень хорошо поет или сочиняет стихи. Но ведь есть таланты, которых не видно. Вот, например, талант слушать. Это такой редкий талант, когда ты слушаешь и не пытаешься вставить, а вот у меня, да? А просто слушаешь и пытаешься понять человека. Это такой дар, на который мы не так часто обращаем внимание. Так вот, следующая песня называется «О талантах», про принцев и принцесс, которыми Бог наделил их.
наш Творец, великий Бог, все создать так чудно смог. Реки, горы и леса, поражаясь чудесам, забываю, что я сам сотворен словом Творца. Бог создал нас венцом вытворения и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то дар пенья, кому-то умение строить мосты из простоты с такими, как ты. Кому-то дар счастья, простого участия в судьбах людей, полных скорбей и нерадостных дней. Чтобы мне счастливым быть, научи, Господь, служить ближним всей душой. Твое имя вознести, через годы пронести свет любви Твоей святой. Бог создал нас венцом вытворения и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то харизмы и дар оптимизма, чтоб вести за собой и устраивать бой за спасение души твоей. Кому-то дар слушать и медленно рушить стены молчания и непонимания в глазах мироздания. Отец готовит нам венец для принцев и принцесс, наследников небесной обетованной земли. Не спи, ведь мы уже в пути, и мы должны дойти, тогда исполнится мечта взглянуть в глаза Иисуса. Тогда исполнится мечта взглянуть в глаза Иисуса.
Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Белая ворона». Наверное, каждому из нас доводилось в жизни почувствовать себя на месте белых ворон. Так вот, эта песня о надежде для белых ворон.
Черным цветом говорят, ты белая. О, как несовременен твой наряд, ты смелая. Вороной белой быть и стыд, и смех, ты странная. И перья у тебя не как у всех, все равные. Ты хочешь отличаться от других, важная. Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они засмеют и заклюют, запах. почкают, и перья белые твои помнут. Заплачешь ты. Будь как все, вороной черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажи этой крылья перекрась до перышка. Тогда без страха в стаю черных влазь. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть. Ты равная. Вам никогда меня не обмануть. Я странная. Над крыльями смеются, ну и пусть, да, белые. Клюют за белый цвет, я не боюсь, я смелая. Кому-то режет глаз взмах белых крыл, не нравится. Меня Бог птицей белой сотворил, я радуюсь. Чужая знаю средь вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать. Все ближе мне вот этот чистый-чистый белый цвет. Роднее цвета не было и нет. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится. Мелькнуло чье-то белое крыло. И светится. Еще, еще я вижу белых птиц, все в воздухе. Взлетаю к ним, о, сколько милых лиц. Мы Господу
последняя песня «Пожелание для вас» о том, чтобы вы никогда не отчаивались в этой жизни. Нет места отчаянию в этом мире. Всегда есть надежда, всегда есть луч света в темном царстве. Это тот, кто дал нам жизнь, тот, кто нас сотворил. Мы не зря пришли в этот мир. У каждого из нас есть предназначение, миссия, для которой каждый из нас предназначен. Вы предназначены, я предназначена. Все, кто делает эту программу, у каждого есть своя цель, нужно только понять ее. Не отчаивайтесь. Цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее и друзьям не завидуйте. Все, что небом вам послано, принимайте как должное. Все, что сделано к лучшему, как бы ни было сложно вам. За любимых боритесь Богом данными силами, на словах не скупитесь, будьте нежными, с милыми, на судьбу не ропщите, каждый миг будьте счастливы и других не судите,
слабости частые. Hey, lie, hey, lie, hey, lie, hey, lie, la, 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 la. Hey, lie, hey, lie, hey, lie, hey, lie, la, 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 la. Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее. И друзьям не завидуйте, так непросто жить радостно, восхищаться закатами и влюбляться всей страстью в свою жизнь полосатую, и влюбляться всей страстью в свою жизнь полосатую. Hey, lie, lie, hey. La 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 la. Hey la hey la hey la hey la. La 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 la.
Спасибо большое.
Юлия Австроп. На самом деле, на одном дыхании я прослушал твой концерт. Спасибо за хорошие минуты. Ну а сейчас, не теряя времени, мы еще раз прорепетируем песню, которую мы начали с вами учить. Мы снова встретимся. Вы сможете начать сразу, вот не с припева, а с куплета сразу? Ну, вместе со мной давайте попробуем. Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. Мы встретимся с тобою вновь у ног Христа. Мы встретимся с тобой, сестра. Мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы встретимся с тобой, сестра. Мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы снова встретимся. Мы снова встретимся. Мы снова встретимся у чистых вод, в весоне праведных, в венцах прославленных, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. В стране чудесной, где не будет горьких слез, сбылись лучшие мечты. Мы в славе дивной красоты, там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Сбылись все лучшие мечты, мы в славе дивной красоты, там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Громко поем. Мы снова встретимся, мы снова встретимся. Мы снова встретимся у чистых вод, в весоне праведных, в
венцах прославлены, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Без меня пойте громко. Громче еще получится. Благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Попробуйте со мной коду. Благодарим. Благодарим. Я вам аплодирую. Молодцы. Петр,
да.
Вы слышали, вы пели с нами.
Душе пел.
Добрый вечер.
Добрый
милости
вечер.
Просим.
Душа поет. Спасибо. Радуюсь, что я могу вместе с вами быть здесь, вместе с вами изучать пророчество древности и готовить свою жизнь к тому, что ожидает меня и вас в будущем. Но прежде чем мы и сегодня углубимся в наше очередное исследование, я хотел напомнить, что, во-первых, мы хотим дать возможность продлить этот семинар для тех, кому интересно, кто желает, и я всех побуждаю к этому. Поэтому не с этого выходного, а со следующего выходного, уже в пятницу вечером в 7 часов, не в 6, а в 7, и в субботу вечером в 7 вечера. Но я это говорю уже на перспективу. В эти дни, завтра в 6 и в субботу в 6, так и остается. В эти предстоящие выходные. Если вы помните, мы добавили еще одну встречу в субботу утром. Поэтому в 10 утра желающие, я вновь хочу побудить всех, кто здесь есть, вы можете подъехать на станцию метро Удельная, и там будут микроавтобусы, которые доставят вас в храм, где мы еще и в 10 утра проведем одну встречу. Поэтому с 10 утра подъезжайте, пожалуйста, к станции метро Удельная в субботу. И вечером обязательно, здесь в 6 часов вечера, обязательно и завтра вечером в пятницу. У нас завтра интересная тема пророчества о тех дарах, которые цари принесут в Царство Небесное. Что же можем мы с собой взять в Царство Небесное? Посмотрим это пророчество завтра вечером в 6 часов здесь. В субботу в 10 утра, не здесь, но метро Удельное. Там будут наши водители в микроавтобусах стоять специальными плакатиками, которые будут похожи вот на эту рекламу, которая за мной висит. Поэтому смотрите внимательно, увидите направляющих вас к микроавтобусам, садитесь, и они подвезут вас к очередной утренней программе нашей. Вечером в субботу в 6 часов здесь. Как мы и обещали, завтра вы имеете возможность получить, те, кто занимался по урокам, экземпляр Библии в новом переводе Российского библейского общества. Поэтому завтра, приходя на встречу, возьмите, пожалуйста, вот эту голубую карточку, когда вы входите в зал. Завтра. Завтра вечером. Когда вы будете входить, наши помощники вручат вам эту карточку. И по окончанию программы вместе с вашими уроками, с этой карточкой, это им нужно для отчета, чтобы знать, что все получили, кто должен был получить. Эта карточка им понадобится. Поэтому, пожалуйста, не забудьте завтра, приходя, взять карточку голубую. И не забудьте уроки свои принести, по которым вы здесь занимались. у нас большая радость сегодня. Есть те, которые бросили курить. Бросили курить и приняли решение никогда больше не курить. Я хочу Анатолия пригласить. Анатолий. Анатолий, вы бросили курить или вы не начинали курить? А, Святослав. Святослав, прошу прощения. Да. Пожалуйста, пригласите тех, кто с вами.
Я рад приветствовать всех, кто находится в зале. Также сердечно приветствую тех, кто в онлайн-режиме сейчас смотрит нас, кто будет в записи смотреть. Действительно, в рамках программы «Древние о будущем» проходила программа «Дышите свободно». Сегодня у нас последняя встреча на нашей программе. Я рад видеть моих новых друзей, с которыми познакомился и подружился на программе «Дышите свободно». И хочу пригласить сюда на сцену. В первую очередь, наверное, Алексея Евгеньевича, потому что каждый вечер на программе мы пьем сок, и я сначала женщинам даю стаканчик, а мужчине потом. Но сегодня я сказал, что он придет первым. Мужчина идет вперед, и больше 20 лет Алексей у нас был с сигаретой. Сердечно поздравляю. И рад вручить этот диплом, свидетельствующий о присвоении звания человека, который как дышит?
Свободно.
Это ваше. Но пока не уходите. Он был с супругой здесь на программе. По семейным обстоятельствам она не смогла сегодня быть с нами. Я ей тоже хочу вручить диплом, ну, в лице вас. Хорошо? Он обещал передать ей. Спасибо.
Поздравляю.
Также я хочу пригласить Светлану Евгеньевну сюда. С 25 лет она была хорошо знакома с маленькой сигаретой, которая являлась большим врагом. Да? И на этой программе вы сказали сигарете что?
Нет.
Сказали нет. Я поздравляю вас, как человека, который дышит свободно. Очень рад. Это ваше. И у Светланы есть мечта, чтобы супруг тоже бросил курить, да?
Конечно.
Он будет смотреть на диплом своей жены и, я думаю, тоже бросит.
Хорошим стимулом это будет. Поздравляю вас. Поздравляю.
Я не видел еще, есть ли сейчас в зале Светлана Борисовна? Есть. Рад вас видеть тоже. 17 лет вы познакомились с тем, что бросили на этой программе, да? Я вам тоже хочу поздравить вас и вручить этот диплом, который свидетельствует, что вы человек, который дышит свободно. Это ваше.
Поздравляю.
Поздравляю.
Всего наилучшего.
Есть ли Раиса Ивановна в зале? Не вижу. Не вижу еще, да? Ну, город большой, наверное, задерживается. У нас будет сегодня встреча в конце этой программы, и я ей вручу этот диплом. Также
наши поздравления от всех нас.
Да, Раиса Ивановна, она уникальная женщина, она курила еще в школе. Да, сейчас она бабушка, которая дышит свободно. Слава Господу. Есть еще один диплом. Просили не называть, и не назову. Я вручу его потом вечером приватно, когда мы соберемся нашим классом, дышащих свободно. Хочу только сказать, что эта женщина, молодая женщина, она студентка, и сейчас она вчера говорила на лекциях, у нее прояснения большие в сознании, она хорошо усваивает материал, хотя всего неделя, как она дышит свободно, но уже есть положительные результаты. Я хочу сказать всем, что вы тоже можете победить. У миллионов человек получилось, у вас тоже получится. Если вам в чем-то тяжело, в чем-то трудно, есть те, кто вам помогут. Конечно же, в первую очередь есть тот, кто создал нас, тот, кто любит нас, тот, кто за нас умер и кто является нашим небесным Отцом. И я хочу также сказать, что если бы были те, кто сегодня смотрит нас онлайн, этот зал бы не вместил всех. Это наши друзья, наши знакомые, мы знаем их лично, может быть, заочно, общаясь в интернете. На этой неделе, проводя программу, я проводил ее частично и в интернете, общаясь с Александром из Москвы. Он обещал смотреть сегодня. Также Вета из Кештыма, это Сибирь. Также на родине Чехова есть Иван и Мария, ученики 10 класса, 10 школы этого города. Также Алиса из Твери и с Азии Александр и Виталий. Я бы тоже им вручил этот диплом, если у нас получится встретиться. Я смогу это сделать. Знаете, что у вас все получится, если вы будете держаться за руку Отца Небесного. Я передаю слово нашему ведущему Петру Михайловичу.
За то, что вы побудили людей принять это решение и помогли. Спасибо огромное. Спасибо вам. Замечательная программа, замечательное решение. Я верю, это будет теперь навсегда, на всю жизнь. Точно так же, как я знаю, среди вас есть те, которые изъявили желание креститься в эту предстоящую субботу, креститься так, как крестился Христос, войдя полным погружением в водную могилу для крещения. Может быть, кто-то вчера не был вечером, сегодня вы получили эти молитвенные карточки, где на обратной стороне вы также можете изъявить свое желание креститься в эту предстоящую субботу и по окончанию сегодняшнего вечера. Со всеми, кто и вчера заполнил, и кто сегодня заполнит, я хотел бы на несколько минут вот здесь, на первых двух рядах, встретиться. Буквально на несколько минут, я не задержу вас очень долго. Поэтому если, может быть, у кого-то были вопросы вчера, а сегодня вы решили принять это решение, то, пожалуйста, воспользуйтесь этой карточкой. Или кто-то даже и не заполнил карточку, но есть вопросы, и вы хотели бы поговорить со мной лично, тоже оставайтесь здесь, и мы поговорим с вами. Вы можете поделиться, может быть, сомнениями, может быть, тревогами. Я знаю, есть ответы на эти вопросы. Я верю, вы готовы к обзору нашего урока, того, который мы изучали с вами вчера, о судном времени. Что значит это судное время для вас, для меня и для нашего мира? Я хочу вновь пригласить моего коллегу Аркадия Балкана, чтобы он провел обзор урока. Пожалуйста, Аркадий.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую вас вновь в этом уютном зале. Буквально сегодня, около часа тому назад, когда мы видели вас, приходящих сюда, кто-то из посетительниц сказал мне: вчера мы наблюдали за вами с дочерью в экране телевизора, а сейчас приняли решение прийти и поддержать вас здесь. Спасибо большое за ваше участие. Так чудесно видеть, как жизнь людей меняется, как меняется состояние, прояснение ума. Так удивительно видеть, простите, я уронил то, что должен был показать вам, я сейчас покажу. Удивительно, когда Господь меняет нашу жизнь. Как вам пение Юлии? Спасибо большое за вашу оценку. Этот диск напомнил мне, упав на землю, что его нужно поднять и сказать о нем. Мы спросили: Юлия, а как у тебя насчет? Она сказала: ну, штук 10 есть. Кто имеет желание, по окончанию нашей программы сможете приобрести эти 10 дисков в фойе. Ну а сейчас мы возвращаемся к нашему уроку. Древние о будущем. Вчера, когда я слышал лекцию, представленную Петром, надо сказать, это моя любимая тема. 2300 вечеров и утр. Но я вспомнил фразу, которую я так давно слышал, которую очень часто вспоминаю, думая о средствах массовой информации. Кто-то сказал: последние известия – это очерки из дневника сатаны. Все то, что мы слышим, такое ощущение, что лукавый то и дело хочет козырнуть и показать, на что он способен. Но сегодня мы имеем великую радость, потому что вечный Бог с тех древних времен, думая о нас, открыл, что будет в последние дни. Первый вопрос, который мы с вами вспомним, глядя в наши уроки, будет стих из книги Даниила, 8 главы, 17 стиха. Нашли? Читаем. «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». Итак, сегодня для нас, жителей последнего времени, есть уверенная надежда. Господь, думая о нас, открыл, что будет в наши последние дни. Следующий стих, Левит, 16 глава и 16 стих. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Кто? Иисус Христос. Следующий стих, который записан в Евреям, 9 главе, 11, 12, 13 стихи, говорит нам: «Но Христос – первосвященник будущих благ, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Итак, образы небесного должны были очиститься». И когда мы смотрим следующий вопрос, записанный Даниила в 8 главе в 14 стихе, мы читаем: «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Мы с вами анализировали эту удивительную тему, которая приводит нас к нашим дням. Более 2500 лет назад пророк древности, глядя в наше время, сказал, что мы с вами будем теми удивительными и особыми людьми, которые будем фиксировать это особое время перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос – это удивительная личность, с которой мы встретились на страницах этой программы. Иисус Христос – это та личность, благодаря которой мы живем, действуем и существуем. Это та удивительная личность, которая понесла нас на своих руках. Это Его невидимые руки продолжают нас сопровождать в жизни. Перед тем, как мы дадим слово полюбившемуся всем нам лектору, проповеднику Петру Кулакову, мы вновь приглашаем сюда сестер Виолетту и Виталину. Псалом, который сегодня прозвучит, так и называется: «Невидимые руки».
Добрые невидимые руки.
сколько раз те руки боль души, нежно так с любовью облегчали, и тебя, упавшего в пути, руки те с участием поднимали. А когда нежданная слеза затуманит взор твой в час разлуки, вытирают бережно глаза. Эти же невидимые руки вытирают бережно глаза. Эти же невидимые руки. Руки те с рубцами от гвоздей принесли всем грешникам спасение, и во все века в любви своей людям шлют небес благословение. А когда греху придет конец, навсегда уйдут страдания, муки, на голову возложит мне венец. Господа, сияющие руки,
мы открываем эту древнюю книгу сегодня для того, чтобы узнать, что же ожидает нас с вами в будущем. Кто победит в битве Армагеддона? На нашей предыдущей, одной из предыдущих программ мы с вами рассматривали уже этот вопрос. Что же это за битва Армагеддона, когда Христос говорил о том, что вы услышите о войнах, услышите о военных слухах, и мы с вами задавались вопросом, ждать ли нам Третью мировую войну? Каков же будет конец, исход истории этого мира? И вновь сегодня мы обращаемся с вами к книге Откровения. Само название этой книги завораживает внимание миллионов и миллионов людей сегодня, потому что эта книга открывает то, что должно произойти в истории этого мира. И перед нами этот вопрос. Что же, кто же победит в этой битве Армагеддона? Давайте согласимся, что мы устали от этих наших человеческих битв. Мы устали от военных конфликтов. Мы устали с вами от напряжения, которое царит в мире. В целом, в политическом мире. Мы устали от напряжения в нашем собственном мире, в обществе, не говоря уже о внутренней борьбе, которая идет в сознании каждого из нас. Потому что сегодня в мире идет самая главная война. Это война за разум каждого человека. За ваш разум, за мой разум сегодня борются две силы. Силы добра и силы зла. Кто победит в этой борьбе? На чьей стороне окажусь я? И этот вопрос не праздный, потому что исход этой борьбы за мой разум, за мое сознание, зависит и от моего личного выбора также. Поскольку силы добра, силы, которые представлены Творцом, сотворившим эту вселенную и этот мир, никогда не насилуют волю и сознание человека. Выбор быть на стороне Божьей истины зависит от нас. Если мы не делаем этот выбор, то хотим мы или нет, мы насильственно оказываемся в сетях сил зла. Силы зла не ждут нашего решения. Силы зла берут нас в оборот. И мы принадлежим уже тогда к царству тьмы. Как же нам победить в этой битве Армагеддона? Я вижу в Откровении, 20 главе, это пророчество о будущих событиях. Иоанн говорит: «И видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Столько ярких картин открывается перед нашими глазами, когда мы читаем эти тексты. Именно поэтому я не люблю кинофильмы, я люблю читать книги. Когда мы читаем книги, тогда начинает включаться наше воображение, наше сознание включается. Мы не просто праздно сидим перед экраном телевизора, а мы с вами должны представить себе то, что описывает автор на страницах своей книги. Так и здесь, читая эти тексты, мы видим с вами ангела, мы видим с вами бездну, мы видим эту цепь, которая приготовлена в руках ангела. Мы видим дракона. И эти символы откровения, они захватывают наше сознание сегодня, когда мы думаем, что же это за дракон такой. И для того, чтобы ни у кого не осталось сомнения относительно дракона, я вижу, как Иоанн помогает нам понять смысл этого символа, когда говорит, этот дракон на самом деле есть тот, который издревле, это тот змей. И когда мы слышим слово «змей», то наше сознание сразу куда отправляется с вами? К первым страницам Библии, 3 главе «Бытие», потому что именно там мы находим этого древнего змея, который соблазняет наших прародителей. Этого древнего змея, который стал с тех пор символизировать силу противления божественному устройству Вселенной и жизни здесь, на этой земле. Древний змей, который некогда восстал против Бога во Вселенной и теперь держит в своих когтях наш мир уже несколько тысячелетий. Древний змей, которого Священное Писание справедливо называет отцом лжи, но я думаю, та иллюстрация, которая у нас на экране сегодня, наверное, тоже есть ложное представление о том, как же на самом деле выглядит этот древний змей. Вот так сегодня многие люди представляют себе сатану или дьявола. Вот так в литературе, да, в античной еще или в классической был создан образ этого дракона, этого змея. Но мы с вами, изучая библейские пророчества, видели, что на самом деле этот древний дракон, древний змей имел совершенство красоты перед Богом, да? Он был наделен самыми лучшими качествами. От красоты его, говорят нам священные писания, возгордилось сердце его. Потому что он был сотворен Богом, и имея это творческое начало от Бога, он был прекрасен в своем облике. Но сегодня именно так, в извращенном виде многие люди представляют себе этого древнего змея. Но справедливо название его или имя его как отца лжи. Мы помним с вами в книге Бытие в 3 главе, когда он подходит к Еве, то именно его природа открывается в том коротком диалоге, который состоялся между Евой и этим древним змеем. Мы читаем из Бытия 3 главы. «Змей был хитрее всех зверей полевых, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И жена сказала, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И мы видим, как в сути своей весь вопрос, весь смысл этого диалога сводится к тому, можно ли доверять тому, что сказано было Богом, можно ли доверять истине божественного слова. И змей ставит все это под сомнение, говоря, неужели и правда Бог сказал так? И отвечает в 4 тексте этой главы, нет, он говорит, не умрете. Вот где проявилась истинная, подлинная природа этого обмана. Потому что от самого начала, мы знаем, этот древний дракон ходил и вкрапливал в сознание небожителей представление о том, что нельзя доверять Творцу, что Творец самолюбив, что Творец произволен, что Он не ищет счастья созданных им существ. И это сомнение Он успешно посеял в сознании многих и многих небожителей, которых он соблазнил к этому противлению Божьей воли. И этот обман сегодня остается в сознании практически каждого сотворенного человека, потому что за наш разум идет борьба. И дьявол постоянно шепчет нам на ухо, нельзя доверять этому слову. Библия не стоит доверия. Оставьте в стороне это библейское слово, потому что предания человеческие, они более важны. Предания человеческие имеют смысл и суть. И люди сегодня оставляют в стороне библейское слово. Я беседовал недавно с очень искренней женщиной из православной церкви. Она любит свою церковь искренне. И ей хотелось помочь мне понять ее позицию, ее убеждения. Я ее спрашиваю, ну, а как по этому поводу, что говорит Библия по этому поводу? Я вижу каждый раз, когда я ее возвращаю к Библии, к этой книге древней, она как-то смущенно говорит, ну, я знаю, может быть, в Библии написано так, но мой батюшка говорит мне, что вот церковное предание на самом деле учит не так. И я с болью в сердце слушаю все, что говорит эта милая, дорогая женщина мне. И мне больно от сознания того, что мы оставили в стороне библейское слово, эту ясную, простую истину, и идем вслед человеческим представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо. О том, что правильно и что нужно для нас. Давайте помнить, что изначальным обманщиком в мире духовном является этот дракон, древний змей. Но мы знаем с вами о том, что книга Откровения обещает нам победу. И когда мы читаем с вами это пророчество о заключительных событиях истории этого мира, мы читаем это жизнеутверждающее начало. Мы с вами вновь мысленно возвращаемся к тому, кто одержал победу над смертью. Мы с вами знаем, что Христос, сойдя со креста в могилу, и, находясь там в покое в день субботний, раннее воскресное утро, он выходит из могилы победителем. Он пришел в этот мир для того, чтобы показать всей вселенной, что есть сила, способная победить дракона. Есть сила для нас, способная поднять нас из этого рабского положения людей, находящихся во власти отца лжи. Я знаю, если Христос вышел из могилы победителем, значит, в его руках сокрыт этот дар жизни. Дар жизни. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами запомнили это выражение. Дар жизни. Потому что вечная жизнь на самом деле есть подарок. Мы с вами не имеем этот дар в себе, когда мы рождаемся в этот мир. Мы знаем, как вновь христианская церковь, особенно еще в первые века развития, оказалась под влиянием греческой философии. Когда мы видим, греческая философия учения начинает проникать в христианскую теологию. И представление Платона о том, что каждый человек, рождаясь в этот мир, получает душу, которая существовала до этого и имела вечное существование, он живет с этой душой определенное количество времени здесь на земле, и заканчивая свое существование, душа покидает это тело и продолжает независимое существование от физического тела. Должен сегодня сказать вам на основании Священного Писания, это учение не имеет никакой библейской основы. Это есть лишь языческое представление о сути человека и о устройстве человеческого сознания и жизни. Священное же Писание учит конкретно. Во-первых, я хочу, чтобы мы сегодня запомнили, жизнь вечная, и жизнь сама по себе есть дар, дар, который мы получаем от Бога. Книга «Бытие» свидетельствует, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек после этого, помогите мне, душою живою. Посмотрите внимательно на эти тексты, и вы увидите этот удивительный урок откровения. Мы видим, что Господь не создал человека из праха земного, а потом вложил в него душу, и после этого человек стал живым организмом. Мы видим с вами, что человек сам становится этой душою живою, когда он принимает в себя энергию жизни, дыхание, искру жизни. Наш Бог есть жизнедатель. Он дает жизнь, он сотворив это физическое тело из праха земного, дает ему энергию, дает ему начало жизни, дает ему дыхание. И когда соединяется эта искра жизни, это дыхание с моим телом, сотворенным Богом, тогда я становлюсь в совокупности тела и дыхания, энергии, я становлюсь душою живою. Разве не так мы часто говорим о людях с вами? Мы говорим, он такая-то душа замечательная, мы говорим, когда рассуждаем о человеке. И мы видим и в классической литературе, есть, в особенности в русской литературе классической, именно такое упоминание о личности, когда личность названа душою. Душою. И было, говорят, у него там душ-то столько. Либо в Священном Писании, даже в Деяниях апостольских, мы читаем о том, как к церкви присоединялись души. То есть имеется в виду не какие-то бесплотные сознания, а именно личности, люди присоединялись. Поэтому мы с вами имеем жизнь только лишь как дар. Дар, подарок, который мы получаем от Бога. И когда Бог сотворил Адама и Еву, они стали этими живыми душами, прекрасно сотворенными по образу Божьему и в своем сознании отражающими природу самого Творца, сотворившего их. Мы же на основании Священного Писания теперь знаем, что согрешив, Адам и Ева на самом деле пожали плод неповиновения. Плод неповиновения, который апостол Павел выражает таким понятием, как возмездие за грех. Что такое? Смерть. Адам и Ева согрешили, и мы знаем на основании Священного Писания, что пришло время смерти, и они умерли. И теперь не только они, но и их дети умирали. И дети их детей, все последующие поколения должны были пройти через смерть. Если теперь в мире царит смерть, а мы ожидаем царства грядущего, то мы, естественно, с вами находимся в процессе ожидания того, что этот дар жизни будет нам возвращен. Посмотрите, как сказано в Священном Писании о Давиде. Братья мои, могу сказать вам прямо. Патриарх Давид умер. Что мы знаем с вами о Давиде? Во-первых, знаем, что он был царем. Во-вторых, мы знаем, что он замечательным был поэтом, да, певцом. Он был автором одной из книг Священного Писания. Он был настолько близок к Богу. Он знал Отца Небесного лично. Знал его в таком тесном духовном общении. Он написал прекраснейшие, лучшие духовные произведения, которые содержатся в Ветхом Завете. Псалмы, которые мы любим с вами читать, заучиваем наизусть. Когда мы повторяем и говорим: «Господь, пастырь мой, да, я ни в чем не буду нуждаться». Эти слова становятся такими родными и близкими для нас. Их написал Давид. И согласно мнению многих верующих христиан сегодня, Давид, или по крайней мере душа Давида, находится где-то, наверное, рядом с Богом. Раз он так любил Бога, значит, он рядом с ним теперь после смерти живет. Что же говорит нам Священное Писание по этому вопросу? Мы видим в Библии, которой я доверяю, сказано: «Братья мои, могу сказать вам прямо, патриарх Давид умер, погребен, и гробница его сохранилась у нас до сего дня. Сам Давид никогда не восходил на небеса». И мы, естественно, начинаем задумываться над этими словами и думать: а что же тогда происходит, если Давид умер? Как же теперь быть с его душой? Как же, где же его сознание? Где же его будущее? Когда и как он будет в Царстве Небесном? Я вижу, это ожидание жизни самим Христом было выражено, когда он говорит в Евангелии от Иоанна: «Да не удивит вас все это, близко время, когда услышат все мертвые голос Его», с большой буквы, «тогда те, кто добрые вершил дела», что с ними будет? «Для жизни восстанут». И я знаю, Давид творил добрые дела. Давид имел грехи, которые он совершил в жизни. Но Господь простил его, потому что он раскаивался в своих грехах. И Господь принял его раскаяние. И мы знаем, что теперь я могу этот текст иными словами выразить. Близко время, когда Давид услышит голос его, то есть голос Творца своего, голос Божий. И тогда он, добрые дела вершивший для жизни, что с ним произойдет тогда? Он восстанет для жизни. Он будет пробужден. рожден для жизни. Вот, оказывается, чему учит Священное Писание. И я вижу, как Господь имеет день в своем плане, в своих пророчествах. Имеет это будущее время тогда, когда человек получает возмездие за тот выбор, который был сделан им в жизни. Посмотрите, Петр пишет, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для чего? Для наказания. И тогда мы вновь с вами задумываемся и говорим, подождите, а если я понимал и считал, что человек нечестивый, отвергающий Бога, когда он умер, то душа его идет на муки вечные, идет в ад для того, чтобы там пожинать последствия выбора. Как же понять тогда, что говорит Петр, что оказывается Господь ожидает тот день возмездия, когда добро творивший получат свое возмездие, и зло творивший получат результат своего выбора. Значит, в божественном пророчестве, в его плане есть та точка, когда весь мир этот, подойдя к этому общему знаменателю, получит результат своего выбора. Вот чему учит Священное Писание. И вновь Христос говорит, как собирают плевелы и сжигают в огне, так будет и в конце времени. Оказывается, результат или возмездие ожидает конца истории этого мира, а не происходит в момент смерти человека. Иначе зачем тогда нужен судный день? Зачем тогда нужен этот конец времени, если в момент смерти человек уже определился либо для жизни в Царстве Небесном, либо его душа отправляется в адские муки? Мы видим, как совершенно небиблейско это понимание природы человека. На основании Священного Писания мы понимаем, Давид умер, Давид погребен, находится в гробнице и еще не восходил, ожидая этого дня возмездия, когда будет произнесена его участь перед всей вселенной. Мы находим выражения некоторые в Священном Писании, такие как ад. И мы задаемся вопросом, что же означает само это слово ад. И мы знаем, что это греческое слово означает могилу. Когда человек не сходит в могилу, это и есть то выражение, которое означает прекращение жизни, означает его смерть. Мы знаем другое выражение – гиена огненная. И всякий исследователь Священного Писания знает, о чем идет речь, когда за Иерусалимскими стенами находилась большая мусорка, на которую постоянно вывозили все отходы и отбросы с города, и постоянно восходил дым с этой мусорки, как, я думаю, где-то, наверное, и под Санкт-Петербургом тоже есть мусорки, которые постоянно дымят, наверное. И в сознании людей, живших во время Христа, Христос рисует эту картину, говоря, вот так туда выбрасываете вы, и там все это горит, и дым этот постоянно за городом восходит. Точно так же придет и день, когда должна будет произнесена участь, и одни должны будут сгореть, а другие должны будут получить дар жизни вечной. Ожидая этот дар жизни, мы знаем, что есть те, которые отвергают, к сожалению, сегодня этот дар. И они ожидают вечной смерти своей. В Откровении, 21 главе, 8 стих, мы читаем, «Удел же малодушных и неверных, всех осквернившихся, убийц, блудников, чародеев, идолослужителей, лжецов всех, что есть, озеро огненное с горящей серой, что на самом деле он подводит итог, говорит, и это есть смерть вторая. И тут мы тоже задумываемся, что же значит смерть вторая. И мы продолжаем раскрывать перед собой эти пророчества, но мы убеждаемся в том, что отвержение Божьей силы искупления, когда мы стоим на пути обмана, когда мы пошли во след дракона, который восстал против Бога, когда мы не смирили души свои перед истиной Слова Божия, этот путь ведет нас к этому озеру огненному, к этой вечной смерти. Это вечная смерть. Как мы видим, Священное Писание не говорит здесь о вечных муках, но говорит о вечной смерти, вечном разделении с Творцом. Озеро огненное есть отрыв, разрыв от источника жизни и утрата самого дара жизни. Есть смерть, разделение с Творцом. Посмотрите, псалмопевец Давид говорит, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, то есть как жир агнцев, исчезнут в дыме. Что с ними произойдет? Исчезнут. Не остается от них никакого следа. Больше они не существуют. Больше нет жизни ни в этом мире, ни в загробном мире, ни в адских огнях. Нет больше жизни, утверждает он. И пророк Малахия в 4 главе, 1 стихе, также говорит о вечной смерти. Посмотрите, и вот придет день, пылающий как печь. Это нам сразу напоминает этот образ из Откровения, да, озера огненного. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что, что с ними произойдет? Не оставит у них ни корня, ни ветвей, ничего от них не остается. Полное прекращение всякого существования. Есть смерть тех, кто избрали противление Богу. Есть разделение с Богом, есть утрата этого дара жизни, потому что Господь сотворил каждого для жизни. Каждое существо дорого для Него. Каждый мужчина, каждая женщина – это Его дети, это Его сын и Его дочь. И точно так же, как любой любящий отец ожидает того, что его ребенок вернется домой, точно так же и Господь сегодня смотрит на нас, находящихся в этом зале, и ждет, чтобы каждый из нас занял твердую позицию и сказал, я увидел важность этих истин, я увидел, что Господь ожидает от меня повиновения Его Слову, Его закону, Его истине. Господь готов дать мне этот дар жизни, готов мне дать силу жить по Его принципам. И поэтому сегодня я должен избрать жизнь. Я должен избрать жизнь сегодня, каждый из нас. Господь ждет этого решения от каждого из нас. И мы видим, когда вечная смерть обещана отвергающим Бога и Его дар жизни, то перед нами встает вопрос, а как же вечные муки, о которых мы так много слышали? Может быть, надо больше верить тому, что Данте описывает в своих кругах адских, о том, как души умерших туда отправляются, в эти пропасти подземные, где в меру своего греха кто-то из них подвешен за язык, те, кто лжесвидетельствовали, те же, кто надругались над другими людьми и творили злые дела, они за руки свои вывернуты наизнанку, повешены. И чем сильнее и страшнее их грех был, тем глубже они в этих кругах адских находятся, подвергаемые день и ночь страшным мучениям, издевательствам и страшным болям, находясь в этих адских местах. Говорит ли об этом Священное Писание? Учит ли этому Священное Писание, друзья мои? Я сегодня должен, открывая Священное Писание, сказать, это учение, это понимание не имеет никакой библейской основы. Потому что пророк Иеремия, описывая нам понятие огня неугасимого, которое мы находим упоминание в Священном Писании, вот как помогает нам понять природу этого. Он говорит словами Господни, «возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». И мы сегодня спрашиваем, продолжает ли гореть Иерусалим? И мы знаем, что нет. Значит, природа этого огня такова, согласно библейскому пониманию, что он горит до тех пор, пока есть чему гореть, до тех пор, пока все не остается сожженным и остается только лишь прах и пепел. Настолько силен этот огонь, настолько велик этот огонь, после которого ничего не остается. И вновь у Иуды в 7 стихе, или вспомните Содом и Гоморру вместе с окрестными городами, в которых люди также предавались блуду, извращениям, они, чем они наказаны? Вечным наказаны огнем. Значит, огонь этот вечный. Природа огня это вечная. Это огонь, который поедает и истребляет все греховное. Мы знаем библейское выражение, что наш Господь есть огонь поедающий, потому что слава Его имеет силу, силу добра, силу любви, которая не приемлет ничего греховного и злого. И так же, как Бог наш вечен, так и сила этого огня, истребляющая все нечистое, это сила вечная. Но муки эти не вечные. Это огонь неугасимый. Посмотрите, Луки 9 глава 56 стих. Сын человеческий пришел в этот мир не губить души людей, а спасать он пришел. Он пришел для того, чтобы никто, не оказавшись в пределах его славы, не лишился дара жизни. Он пришел для того, чтобы вырвать из этих дьявольских оков души человеческие. Иезекииль передает эту жажду Отца Небесного, когда говорит, скажи им, Господь говорит через пророка, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, он говорит, и вновь повторяет эту мысль, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, дом Израилев? Посмотрите, как контраст здесь показан. Между жизнью, он говорит, обратитесь и живите, потому что другая противоположность – это есть утрата жизни, есть вечная смерть, есть разделение с Богом Творцом. И тогда мы видим, как книга Откровения, эти первые тексты пророчества, которые мы прочитали с вами, помогают нам увидеть те картины, те события, которые будут сопровождать историю мира в конце, когда придет Господь во второй раз. Мы видим упоминание о двух воскресениях. Первое воскресение в Откровении 20 главе 6 стихе сказано «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Я вижу, как Иоанну дано понимание этих событий, ожидающих каждого человека, который жил здесь на земле. Если я жил с Богом, если я жил в любви к Нему, если я избрал повиновение истине этого слова, то Господь ожидает того дня, когда Он придет в этот мир для того, чтобы позвать меня, как он позвал Лазаря из могилы, пробудил Лазаря от смерти, пробудил для жизни. Точно так же, я знаю, Господь готов будет пробудить меня от смерти, пробудить каждого из ваших близких и родных, которые жили в любви к Богу, пробудить их от смерти. И как в первый день он даровал сознание, способность мыслить, способность говорить, рассуждать Адаму и Еве, так он и возвращает эту способность, когда он пробуждает нас в конце истории мира для жизни вечной, чтобы нам царствовать с ним, чтобы нам быть священниками с ним. И как долго, он говорит, мы будем царствовать с ним? 1000 лет. Что же это за 1000 лет? И мы видим, как происходят эти события. Апостол Павел описывает в 1 Фессалоникийцам, 4 главе, 16 стих. Запомните эти тексты. Потому что сам Господь, давайте вместе прочитаем этот текст. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот где первое воскресение. Когда человек начинает жить после смерти. Апостол Павел говорит, когда Христос приходит во второй раз. Вот почему я так ожидаю второго пришествия Христа. Я знаю, что из моей жизни ушли многие дорогие мои близкие. Я потерял близких людей мне, которые, некоторые ушли безвременно из этой жизни. Некоторые ушли уже на закате дней своей жизни. Я часто думаю о своей бабушке, которая так любила Слово Божие. Она любила петь псалмы, она любила читать псалмы Давида. Она искренне верила в спасающую силу Слова Божьего. И я знаю, я ожидаю пришествия Христова в этот мир, потому что это будет первое воскресенье. Когда моя бабушка, ваша бабушка, ваш, может быть, муж, может быть, ваша жена, может быть, ваши дети, может быть, ваши друзья, которые возлюбили Господа сердцем своим, будут пробуждены, воскрешены, их сознание будет восстановлено, они будут восстановлены к тому первозданному замыслу, который Творец имел о них. Это есть первое воскресение, происходящее в день славного явления Христова. Христос идет в этот мир. Мы слышим этот трубный глас, и мы знаем, Христос приходит, и при этом воскресении мертвые пробуждаются и восстают из могил своих. Сегодня они находятся в этом состоянии, как бы для сравнения, скажем, сна. Вы помните, когда Лазарь умер, как Христос сказал своим друзьям, что произошло с Лазарем? Он говорит, Лазарь уснул. И они даже и не поняли Христа. Они думали, ну спит, значит хорошо, значит выздоровеет. А на самом деле, что произошло с Лазарем? Он был мертв. Но Христос понимает своим божественным видением, что это лишь короткий промежуток времени, когда Лазарь не способен мыслить. Лазарь не идет в ад, Лазарь не идет в рай, Лазарь находится в могиле в это время. И он потом помогает ученикам своим понять это. Он говорит, наш друг Лазарь, он умер. И когда он приходит к его могиле, он подходит к этой могиле. И помните эти красивые, громкие слова, когда он говорит, Лазарь, выйди вон, он говорит, выйди вон. И Лазарь выходит из этой могилы. Пробуждается от своего сна смерти, для того, чтобы он мог мыслить, чтобы мог видеть, для того, чтобы он мог слышать и продолжать свою жизнь. Вот каким будет этот день пришествия Христова, первое воскресенье, пробуждение к жизни. Мы знаем, как Христос хотел каждого бы вернуть скорее к жизни, когда он видел этого сына, вдовы, которую надо было, которая потеряла то самое дорогое, что у нее было. Христос совершил это чудо, вернул жизнь ее сыну. Таково желание нашего Небесного Отца. Я могу себе представить, как он ждет этот день, чтобы прийти в этот мир и вернуть вам близких, вернуть вам родных, вернуть мне отца моего, вернуть мне близких моих, чтобы мы снова могли быть вместе во всю вечность. Он обещает прийти в этот мир скоро, чтобы сделать. И в этом первое воскресенье, вы помните, когда он пробуждает, он говорит, будете священниками, что будем делать с ним? Царствовать с ним 1000 лет. Те, кто были верны ему, пробуждены к жизни. Те, которые с живыми встречают его, апостол Павел говорит, они присоединяются к этим пробужденным от смерти. Они восхищены в Царство Небесное, чтобы быть там 1000 лет. Но именно пришествие Христово является огнем, истребляющим и поедающим для тех, кто отвернулись от истины Слова Божьего. И для них это день смерти. Мы видим в Откровении 20 главе, как в пророчестве сказано, что ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, сатана, и сковал его на 1000 лет. Вот это 1000 лет, когда пробужденные от смерти, когда искупленные живые, спасенные от земли, взяты от земли, когда все нечистое, вся нечистота и всякий грешник истреблен явлением славы Божьей. Нет больше живых людей на земле. Нет их в течение этой 1000 лет. Вот что значит это скованное состояние на 1000 лет. Потому что сегодня дьявол борется за ваше сознание и за мое сознание. В этом вся природа его жизни. Но эту 1000 лет нет уже больше никого живого. Нету больше кого искушать. Нет больше кого соблазнять. Нет больше в сознании, кого сеять семена сомнения в Божьей правоте. Пустынная земля и один лишь дьявол, имеющий эту 1000 лет, для того, чтобы еще раз убедиться в той великой роковой ошибке, которую он совершил, восстав против Бога. Это и есть та цепь, которой он скован на этот долгий период времени. Та цепь, которая держит его в пределах этой опустошенной планеты, ожидающей конца этого 1000-летия. И проходит это 1000 лет, и Господь возвращает Новый Иерусалим на землю со всеми спасенными, которые были с ним 1000 лет. Это есть время воскресения второго. Это есть то время, когда мы читаем в Откровении 20 главе, когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленных. Это есть момент второго воскресения, когда нечестивые, восставшие против Бога, получают воскресение для того, чтобы убедиться в том выборе, который они сделали. Выбор, который привел их к утрате вечности. И вот здесь выходит сатана из темницы своей, то есть он вновь, хотя бы на несколько часов, получает в свое распоряжение всех тех, которые пошли за ним. В тот момент, когда Новый Иерусалим нисходит с неба, в тот момент, когда Господь со всеми искупленными возвращает их на эту землю, мы видим, как Люцифер, этот древний змей, вновь побуждает всех этих пробужденных во второе воскресенье идти этим войной, идти Армагеддоном, чтобы попытаться вновь завладеть силою во вселенной. Но мы знаем, что происходит согласно книге Откровения. И не спал огонь с неба от Бога. И что с ними произошло? И пожрал их, иными словами, и уничтожил их. Нет больше уже их душ, нет больше уже их сознания, нет больше уже вечных мук каких-то, нет уже больше и следа греха во всей вселенной, потому что если бы нечестивые продолжали свое существование где-либо в аду, то это не было бы смертью. Это было бы продолжением несчастной, больной, страшной, мучительной жизни. Но мы знаем, что возмездие за грех, помогите мне, что? Смерть. Еще раз, возмездие за грех, смерть. И если нечестивые пожали плоды своего выбора, они не могут жить, потому что дар жизни дается лишь только тем, кто избрал получить его из рук Божьей. Всякий, отвергнувший Бога, всякий, отвернувшийся от истины, не может иметь жизни даже в адском огне. Этот огонь есть пожирающий огонь, огонь истребляющий. Я не хочу, чтобы никогда больше во Вселенной был грех. Я не хочу, чтобы никогда больше во Вселенной была боль, потому что все это несопоставимо с любящим, спасающим характером моего Творца и моего Небесного Отца. Я хочу быть пробужденным к жизни в первое воскресенье, потому что во второе воскресенье мы вновь видим, что происходит. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это есть полное прекращение. Это есть полное истребление. Это есть конец. Это есть самое великое наказание. Никакая боль, никаких адских мук не может сравниться с болью утраты вечной жизни в Царстве Небесном. Утрата этой жизни есть то самое страшное наказание, которое пожнут, согласно книге Откровения, согласно учению Священного Писания, все те, кто отвернулись от Творца своего, все те, кто медлили со своим решением, все те, которые верили человеческим традициям и преданиям, все те, которые выбросили на задворки общества закон, святые принципы заповедей Божьей, все те, которые отказались умереть для греха, когда входим мы в воду крещения, как в водную могилу, для того, чтобы получить дар жизни, я должен войти в эту воду крещения. И как Христос умер на кресте, так и нам нужно сораспяться со Христом. Так и мы должны войти в воду крещения, умереть для прежней жизни, умереть для греха, умереть для всего, что разделяет нас с Богом. И как Христос воскрес к новой жизни, так и нам предвоскусить то воскресение первое, когда мы получим дар жизни вечной. Как Христос воскрес на третий день от смерти, так и мы, выходя из воды крещения, получаем это пробуждение к новой духовной жизни. Это есть начало нашего пути в Царство Небесное. Это есть тот дар, который мы получаем как дар вечной жизни от Бога нашего. Я хочу жить с Богом вечно. Я хочу быть наследником первого воскресения, если я не удостоюсь увидеть Христа грядущего в этот мир, когда я еще буду живым. И я верю, Христос придет скоро. Я верю, что время очень коротко сегодня. И я верю в то, что сегодня это тот день, когда каждый из нас, включая и меня, должны определиться с нашим выбором. Принимаю ли я эту истину во всей полноте или какие-то еще цепи и оковы человеческих страхов, неуверенности и сомнений все еще продолжают держать меня в этом мире. Я хочу быть наследником Царства Небесного. В этом великая сила, в этом великое торжество, в этом великая радость. Та радость, которую я хочу увидеть на лицах матерей, когда они соединятся с детьми своими. На лицах жен, которые мужья умерли, они ждут этот день воскресения. на лицах тех, которые увидят матерей своих пробужденными к жизни, увидят своих близких и родных, восставшими из могил. Я помню, как позвонила мне из моих друзей одна знакомая и говорит, что у нас среди наших близких одна женщина сегодня родила ребенка. Но родился он преждевременно. И мы очень просим, чтобы ты сходил и помог ей найти утешение. Я пошел в эту больницу для того, чтобы увидеть эту женщину. Я видел, в каком она была тяжелом состоянии духа. Она радовалась тому, что у нее родился младенец. Но в то же самое время она понимала, в каком еще совершенно не готовом состоянии родился этот младенец в мир. И она подвела меня, подвела к окошку, где я мог видеть в этой чистой комнате лежало это живое существо. И трудно еще даже и человеком назвать было это существо. Я видел, сколько маленьких проводков подходило отовсюду для того, чтобы и дыхание поддерживать. И сколько трубочек подходило отовсюду, чтобы и питание подавать. И она стояла рядом, и подошла медсестра, и мне рассказывали о том, что еще и желудочек не развился. И что еще и легкие требуют постоянно, чтобы и их это искусственное дыхание двигало. И что еще нет соединения между пищеводом и кишечником. И что требуется каждый орган поддерживать отдельно. Я приходил к ней и день, и приходил и неделю, и приходил месяц, и два, и три. И вместе с ней, с этой матерью, которая поселилась в больнице, она никуда не уходила и не отходила от этого младенца. Мы видели, как он начинал расти, как он пришел день, когда он уже смотрел, и мы радовались с ней, когда он узнавал свою мать, когда мать подходила к нему. И мы радовались тому, когда он даже первую игрушку в руки смог взять. Мы радовались каждому движению этой жизни. И прошло два года. Я помню, когда я видел этого мальчика последний раз, я видел, что шансов в жизни очень мало. Но я видел и ту любовь, которая была у матери, которой так хотелось, чтобы жил ее сын. Но помню и день, когда она позвонила мне и мужественно сказала мне о том, что ушел из жизни ее сын, будучи 2 лет, 2 года. И она спросила меня, не смогу ли я быть на похоронах. И, конечно же, я был там. Был со всеми близкими, родными. И мы стояли рядом, и этот гробик был маленький. И этот мальчик лежал там. И стояла рядом его мать с этим гробиком. Стояла, держала меня за руку и говорила: «А я знаю, Господь любит моего сына. И я знаю, Господь придет скоро в этот мир. И я знаю, Господь умер за него. И я знаю, что в тот день Он пробудит его, и Он даст мне его, Он даст мне его здоровым, Он даст мне его всего целеньким, Он даст мне его снова для радости, для жизни». И у нее слезы текут по ее щекам, но в них я вижу радость уверенности в том, что Господь обещает сделать это. Господь даст это чудо. Господь вернет ей ее сына. Но она сказала: «Если только я знаю, я сама останусь ему верной». И сегодня, когда Виталина будет сейчас петь, я хочу, чтобы каждый из нас вспомнил о том, что за нас Христос умер на Голгофском кресте. И Он желает, чтобы мы были Ему верны. Верны сегодня. Избрали Его. Пошли за Ним. Потому что Он ждет тот день, когда Он придет в этот мир, чтобы быть с нами, с нашими близкими, с нашими родными навсегда, на всю вечность. Я хочу уже сегодня жить этой радостью. И верю, и вы желаете жить этой радостью. Пожалуйста.
Ведут Христа на тяжкие мучения, и кровь струей с его ланит стекает, и вся толпа в безумном наслаждении ему Голгофский крест приготовляет. Что сделал он, какое злодеяние, и почему их злая зависть без границ искала причинить мучения и страдания, и гвозди бить в ладони его десниц. Любовью детской пламенной, святой, и жил так кротко, чисто, безмятежно, и никого не оскорбил хулой. Что сделал он, какое злодеяние? Почему же посланный отцом за все свои великие деяния увенчан был из терния венцом? Почему народ бесчувственный и сытый стоял перед крестом и наблюдал, как Иисус, истерзанный, избитый, мучительно и тяжко умирал? О, люди, оглянитесь! Вспомните о Боге, сегодня со креста звучит небесный глас. Склонитесь перед Ним, оставьте все пороки, ведь это Божий Сын пришел, чтоб умереть.
Я вижу, как книга Откровения убеждает меня в том, что есть победа, обещанная в этой битве Армагеддона. Это духовная победа того, кто вышел из могилы. Он одержал победу. И эта победа может быть и моей победой тоже. Поэтому мне не нужно страшиться Армагеддона. Мне не нужно страшиться сил тьмы. Потому что мы и так сегодня живем окруженными этими силами тьмы. Столько вокруг нас бед, столько боли вокруг нас, столько страданий. Но не надо жить в этих болях и в этих страданиях. Я вижу, как Откровение дает мне заверение в том, что Христос, одержавший победу, может сделать и меня победителем точно так же. Я могу уже сегодня быть победителем над алкоголем. Могу быть победителем над курением, и мы видели с вами тех, кто сегодня получали эти свидетельства. Я могу победить и свои семейные раздоры. Я могу победить эту гордость, которая разваливает мою семью, разваливает мои взаимоотношения, может быть. Я могу все это победить, говорит мне книга Откровения, но не своей силой. Для этого мне нужна сила Творца моего. И если Он берет меня в свои руки, Он сам борется за меня. Он открывает двери для победы. Его оружие, самое сильное оружие, какое есть во всей вселенной. Но Он приглашает нас и говорит: смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И кто-то, может быть, из нас сегодня откладывает свое решение и говорит: я еще подумаю, я еще подожду. Может быть, еще через время, может, еще через год. А Христос говорит: ибо не знаете, когда наступит это время для вас. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждое дело свое, и приказал привратнику бодрствовать, он говорит опять: итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин домой, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящим. Я не хочу спать, когда дело касается моей вечной участи. И не только моей вечности, а силы для счастливой, радостной, доброй, победоносной жизни и сегодня. Можно одержать победу в битве Армагеддона. Каждый из вас может быть этим победителем. Вы получили сегодня эти карточки молитвы. Хочу сказать, я молюсь о каждой из этих молитвенных просьб. Мы молимся за каждую просьбу. Просьбы, пришедшие от пожилых, кто молится о детях своих. Просьбы, приходящие от молодых, которые молятся о своих мужьях и женах. Просьбы, приходящие даже от детей. Я вижу, как девочка пишет: я хочу, чтобы и моя бабушка, и мама пришли к Тебе, Господи. Хочу быть вежливой. Хочу, Господи, спастись и поблагодарить Тебя за все, что Ты дал мне. Помоги мне учиться на 5 с плюсом всегда. Я Тебя славлю и благодарю. Хочу быть старательной и чистоплотной. И я знаю, Господь слышит эту молитву. И Господь дает силу для этой жизни. И Господь отвечает на наши молитвы здесь. Если кто из вас и сегодня, может быть, первый раз в жизни принял решение идти и креститься для Господа, то я с вами по окончанию хотел бы встретиться на несколько минут здесь. А сейчас, когда поступят к нам эти молитвенные просьбы, я хочу, чтобы мы с верою принесли их пред Божье лицо. И я знаю, как 2000 лет тому назад он ходил и открывал глаза слепым. Он может дать прозрение, физическое или духовное. Как он ходил и открывал уши, он может сегодня открыть уши физически или уши духовные для слышания слова этого. Если только мы проявим эту веру и пойдем этим путем. Я приглашаю вас встать для молитвы. Будем просить о Божьей силе и исцелении вашей жизни, потому что Он возлюбил каждого из нас. Он возлюбил и вас. Если кто желает выйти вперед сегодня, также, чтобы сказать Господу: я хочу жить для Тебя, Господи, хочу жить с Тобою, нуждаюсь в Твоей силе и помощи. Смело идите вперед, Господи. Он даст силу для победы. Не надо ждать завтрашнего дня, не надо откладывать на другой день. Господь может дать победу. Может дать победу для ваших близких, для ваших родных. Может дать вам силу, чтобы преодолеть эти сомнения и муки душевные. Может дать силу сегодня принять решение войти в водную могилу и восстать к новой жизни, победоносной жизни. Он силен сделать вас победителями. Не надо жить в рабстве больше. Надо быть победителем. Я славлю Бога за каждого из вас, кто по вере идет и молится за себя или за своих родных и близких. Давайте помолим. Господь наш, пред Тобой, Господи, мы стоим, благодарные Тебе за смерть Твою крестную, благодарные Тебе за дар жизни вечной. Господи, столько в этом мире обмана, столько, Господи, человеческих преданий, которые извращают Твой характер любви. Но мы верим, Господи, что Ты придешь скоро. И когда Ты придешь, Ты пробудишь нас к жизни вечной. Ты пробудишь наших детей, наших близких, наших родителей, пап, мам наших, бабушек, дедушек, может быть, утраченных мужей, может быть, жен, которых мы потеряли. Господи, каждый из нас пережил смерть близкого человека, и мы ждем. Мы ждем тот день, когда Ты придешь и скажешь: Иван, выходи из могилы. Петр, выходи из могилы. Ольга, выходи из могилы для жизни вечной. Мы хотим, Господи, быть верными Тебе сегодня, чтобы нам не утратить эту радость спасения с Тобой. Я прошу, Господи, за тех, кто вышли вперед. Они вышли, потому что они имеют особую мольбу к Тебе. Кто-то за себя, Господи, просит, чтобы Ты укрепил в их решении креститься, идти за Тобою. Кто-то просит за своих близких, кто-то за родных молится за своих. Даруй им ответ по милости и любви Твоей. Я молю, Господи, об исцелениях, так многие просят. Я, Господи, молю об освобождении от алкоголя или курения, о финансовых проблемах, о которых многие молятся Тебе, Господи. Услышь эти имена, услышь эти адреса, Господи. Приди по каждому адресу, Господи, и даруй ответ, и даруй помощь, даруй исцеление. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Я встречусь с вами завтра вечером в 6 часов. А те, кто готовится к крещению, останьтесь здесь впереди на несколько минут. Я бы хотел с вами встретиться сегодня. Божьих вам благословений. Доброго вам вечера. До свидания.